Такая непрочность и частая перемена жилищ была следствием беспрерывной опасности, которая грозила славянам и от своих родовых усобиц, и от нашествий чуждых народов. Вот почему славяне вели тот образ жизни, о котором говорит Маврикий. У них недоступные жилища в лесах, при реках, болотах и озерах. В домах своих они устраивают многие выходы на всякий опасный случай. Необходимые вещи скрывают под землею, не имея ничего лишнего наружи, но живя как разбойники. Одинакая причина, действовавшая долгое время, производила одинакие следствия. Жизнь в беспрестанном ожидании вражьих нападений продолжалась для восточных славян и тогда, когда они уже находились под державою князей Рюрикова дома. Печенеги и половцы сменили авар, козар и других варваров. Усобицы княжеские сменили усобицы родов, восстававших друг на друга. Следовательно, не могла исчезнуть и привычка переменять места, бегая от неприятеля. Вот почему киевляне говорят ярославичам, что если князья не защитят их от гнева старшего своего брата, то они покинут Киев и уйдут в Грецию. Половцев сменили татары. Княжеские междоусобия продолжались на севере. Как скоро начнутся княжеские усобицы, народ покидает свои жилища, а с прекращением усобиц возвращается назад. На юге беспрестанные набеги усиливают казачество, и после на севере разбрестись розно, от какого бы то ни было насилия и тяжести, было нипочем для жителей. При этом должно прибавить, что природа страны сильно благоприятствовала таким переселениям. Привычка довольствоваться малым и всегда быть готову покинуть жилище поддерживала в славянине отвращение к чуждому игу, о чем заметил Маврикий. Родовой быт, условливавший разъединение, вражду и, следовательно, слабость между славянами, условливал необходимо и образ ведения войны. Не имея одного общего начальника и враждуя друг с другом, славяне уклонялись от сколько-нибудь правильных сражений, где бы должны были биться соединенными силами на местах ровных и открытых. Они любили сражаться с врагами в местах узких, непроходимых, если нападали, то нападали набегом, внезапно, хитростью. Любили сражаться в лесах, куда заманивали неприятеля бегством, и потом, возвратившись, наносили ему поражение. Вот почему император Маврикий советует нападать на славян зимою, когда им неудобно скрываться за обнаженными деревьями. Снег препятствует движению бегущих, да и съестных припасов у них тогда мало. Особенно отличались славяне искусством плавать и скрываться в реках, где могли оставаться гораздо долее, чем люди другого племени. Они держались под водою, лежа на спине и держа во рту выдолбленный тростник, которого верхушка выходила на поверхность реки и таким образом проводила воздух скрытому пловцу. Вооружение славян состояло в двух малых копьях. Некоторые имели и щиты, твердые и очень тяжелые. Употребляли также деревянные луки и маленькие стрелы, намазанные ядом, очень действительным, если искусный врач не подаст скорой помощи раненому. У Прокопия читаем, что славяне, вступая в битву, не надевали лат, на некоторых не бывало даже ни плаща, ни рубашки, только одни порты. Вообще Прокопий не хвалит славян за опрятность. Говорит, что, подобно массагетам, они покрыты грязью и всякою нечистотою. Как все народы, в простоте быта живущие, славяне были здоровы, крепки, легко сносили холод и жар, недостаток в пище и одежде. О наружности древних славян современники говорят, что все они похожи друг на друга, высоки ростом, статны, кожа у них несовершенно бела, волосы длинные, темнорусы, лицо красноватое. Религия восточных славян поразительно сходна с первоначальной религией арийских племен. Она состояла в поклонении физическим божествам, явлениям природы и душам усопших, родовым домашним гением. Следов героического элемента, так сильно развивающего антропоморфизм, мы не замечаем у наших славян. Знак, что между ними не образовывались завоевательные дружины под начальством вождей героев, и что переселения их совершались в родовой, а не в дружинной форме. Основываясь на определенных указаниях современников, мы находим у наших славян при поклонении многим различным явлениям природы под разными именами божеств поклонение одному верховному божеству, которому остальные находились в подчиненном отношении. Это верховное божество, по свидетельству одного из древнейших писателей о славянах Прокопия, было божеством молнии, которое наш летописец называет Перуном. Явление грозы, молнии, есть самое поразительное из явлений природы. Не мудрено, что первобытный человек дал ему первое место между всеми другими явлениями. Он не мог не заметить благотворного влияния грозы на жизнь природы. Не мог не заметить, что свет молнии независимо во всякое время обнаруживает свое могущество, тогда как, например, действия солнца ограничены, подвержены известному закону, могут обнаруживаться только в известное время, уступая владычество другому, противоположному и, следовательно, враждебному началу, мраку. Солнце затмевалось, погибало в глазах первобытного человека. Молния никогда в глазах его не теряла своего могущества, не побеждалась другим началом. Свет молнии сопровождается обыкновенно живительным для природы дождем. Отсюда необходимое представление, что Перун не спосылает дождь жаждущей природе, которая без того погибла бы от жгучих лучей солнца. Таким образом, молния являлась для язычника силою производящую, с характером божества высшего, действующего, правящего по преимуществу, умеряющего, исправляющего вред, наносимый другими божествами. Тогда как солнце, например, и для поклоняющегося ему язычника являлось чем-то страдательным, не имеющим распорядительной силы в природе, подчиненным. Наконец, значение верховного божества, правителя. Молния получала в глазах язычника по причине своей страшной карательной силы, действующей быстро и непосредственно. Имеем право думать, что Перун у языческих славян носил еще другое название – Сварога. Верховное божество Сварог Перун порождало двоих сыновей, двух сварожичей – солнце и огонь. Поклонение солнцу, как видно, было сильно распространено между славянами. И в слове о полку Игореву русские называются внуками Дажбога. Если так, то к нему имеем право относить известные воззвания в наших песнях. Дид, дед, ладо. Последнее название, означающее свет, красоту, мир, любовь, радость, всего приличнее может относиться к солнцу. Другой припев «люль», «лель» означает также деда. Кроме названий «ладу» и «дажбога», к солнцу же не без основания относят имена «хорса», «сура» или «тура», «волоса». Вместе с солнцем обоготворялись месяц и звезды, находившиеся к солнцу, как видно, в родственных отношениях. Обоготворялись также вода и воздух. Если славяне поклонялись явлениям природы, то легко догадаться, при каких случаях, в какое время года будут они торжествовать свои религиозные праздники. Так, например, они праздновали в конце декабря, когда солнце начинает брать силу, дни начинают пребывать. Этот праздник, совпадающий теперь с праздником Рождества Христова, носит преимущественно название Коляды. Существенный обряд праздника состоит в хождении славить божество, избирать подаяние. Как видно, во времена языческие приношения собирались для общей жертвы. В некоторых местах Коляда известна под названием Овсеня или таусеня, что можно принимать измененным ясень, также, по всем вероятностям, имя солнца. Второй праздник торжествовался в начале весны. Но так как это время приходит в Великий пост, то по принятии христианства празднование перенесено на конец рождественского мясоеда и отчасти на светлое воскресенье. Итак, Масленица есть языческий весенний праздник. Встречи весны и проводы зимы празднуются у всех славянских народов почти с одинакими обрядами. Употребляется заклинание весны с разными приветами. В Малороссии и у западных славян зима или смерть олицетворяются в образе женщины под именем Мары, Мараны, Марены, чучелу которой сожигают. Весну встречают обыкновенно на Красной Горке. Тут начинаются хороводы или короводы, религиозное значение которых и отношение к солнцу не подлежит сомнению. Время воскресения всей природы и усиления желаний считалось самым приличным временем для заключения брачных союзов и для поздравления молодых супругов. Это поздравление известно под именем «вьюнитство». Третий праздник имеет место 23 июня и известен под именем Ивана Купалы, потому что происходит на Иванов день. Этот праздник, как и два упомянутые выше, есть общий не только всем славянским, но и многим чужеплеменным народам. Хотя по обрядам праздника можно догадываться, что он относился к трем стихийным божествам, обоим сварожичам, солнцу и огню, и воде, однако можно относить его и к одному солнцу. Естественно, могло произойти верование, что солнце, дающее силу растениям, особенно дает ее, когда само достигает высшей силы. Это верование должно было повести к обычаю собирать травы в летний праздник солнца и приписывать им чудодейственную силу. С другой стороны, солнце, производя сильное влияние на все существующее, должно было производить его и на воду. Отсюда вера в целительность купания во время летнего солнцестояния, независимо уже от естественного обычая обмыться ночью, чтобы встретить в чистоте восходящее светило. Наконец, зажигание костров было необходимо для всякого ночного собрания, ночных игр, было необходимо также и для жертвоприношений. Прыгание же через зажженные костры имело значение очищения. Вот почему ночь на Иванов день сопровождается: первое – собиранием трав, второе – купанием, третье – зажиганием костров и прыганием через них. Естественно, также и потому общее не одним только славянским народам принесение в жертву, сожжение белого петуха, птицы, приветствующие рассвет, угодный солнцу. Ночь Купалы исполнена, по мнению простолюдинов, чародейных явлений. Рыбаки уверяют, что поверхность реки бывает тогда подернутая серебристым блеском. Деревья переходят с места на место и шумом ветвей разговаривают между собою. Утверждают еще, что кто имеет при себе папоротник, тот может понимать язык каждого творения, может видеть, как расходятся дубы и составляют свою беседу, может слышать, как разговаривают они про богатырские свои подвиги. В Иванов день солнце выезжает из своего чертога на трех конях, серебряном, золотом и бриллиантовом, навстречу своему супругу, месяцу. В проезд свой оно пляшет и рассыпает по небу огненные искры. И в летний праздник повторяется обряд истребления чучелы Мары, холода, смерти, ее топят в воде. Солнце, дающее жизнь и рост всему существующему, должно было являться силою, возбуждающую естественные желания. Отсюда празднество Купалы было соединено с празднеством Ярилы. В некоторых местах и в позднейшие времена праздник Ярилы совершался 24 июня, но, вероятно, сопротивление церкви содействовало тому, что празднование его во время поста отменено было в большей части мест и перенесено на Заговенье, на День всех святых или на Троицын день, или на Разговенье, на другой день праздника Петра и Павла. Так как в древности праздник Ярилы, по всем вероятностям, совпадал с праздником Купалы, то во время его-то преимущественно и должны были происходить те явления, против которых так вооружается летописец и позднейшее духовенство. Здесь, вероятно, происходило и умыкивание девиц. Рассмотрев поклонение стихийным божествам, теперь обратимся к другой половине славянской мифологии, именно к поклонению гениям и душам усопших. При вере в загробную жизнь, естественно, было прийти к тому мнению, что душа умершего родоначальника и по смерти блюдет за благосостоянием рода. Отсюда происхождение духов-покровителей для целого рода и каждого родича, рода и рожениц.